Как вы знаете, месяц октябрь – это время, когда мы часто говорим о празднике реформации, о годовщине, а в этом году эта годовщина особая. В этом году исполняется 500 лет с того времени, когда началось, или так скажем, произошло событие, которое считают началом протестантской реформации. Я хотел бы начать с того, чтобы немножечко остановиться на вопросе, а зачем нам это нужно? Ну, было что-то 500 лет тому назад. Но мы вот сегодня живем и, в принципе, живем нормально. Нас слишком сильно не касаются процессы глобальные, которые происходили или происходят где-то там. Но если мы посмотрим немножечко глубже, немножечко внимательнее на учение Иисуса Христа, на Евангелие Иисуса Христа, мы обнаруживаем там несколько очень важных деталей, напрямую касающихся нас и нашего отношения к вот этим подобным событиям. Если вы помните, у меня нет этого текста на экране, если вы помните, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, Иисус Христос объявляет ученикам, открывается ученикам, и когда они признают, что Он Христос, Сын Бога Живого, Он говорит о том, что «Я на вот этом камне, на камне исповедания, на камне признания Его Мессией, Христом, Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Заметьте, исповедание апостола Петра, которое содержит в себе признание Иисуса обещанным Богом Мессией, признание того, что через Него Бог спасает людей от греха, признание того, что в Иисусе Христе человек может примириться с Богом, в Иисусе Христе есть этот путь возвращения к Богу. Вот признание этого дает возможность для того, чтобы созидалась церковь. То есть Иисус говорит, вот на этом камне, то есть на камне исповедания, на камне признания Иисуса Христа Спасителем, Мессией, «Я построю церковь, и врата ада не одолеют ее». Теперь, когда мы говорим о каждом христианине, о каждом человеке, который живет сегодня или жил 500 лет тому назад, или 1500 лет тому назад, каждый христианин, каждый человек, он становится христианином посредством этого исповедания. Это исповедание личное, которое должно произойти в сердце конкретного человека, в вашем сердце, если вы христианин или христианка. Но это личное исповедание, оно неизбежно, оно обязательно становится частью того большого здания, которое Иисус строит. Оно становится частью церкви, тела Христова, храма Христова. Мы видим очень много имиджей или образов, которые представляют нам вот этот процесс созидания тела Христова в разных гранях. Как я уже сказал, в некоторых местах церковь сравнивается с телом, в других местах она сравнивается со зданием, то есть с храмом, который созидается. И каждый из этих образов, он отражает одну идею. Бог находится в процессе созидания чего-то, что состоит из многих-многих, из миллионов душ. И вот теперь, когда мы говорим о церкви, мы говорим о нашей принадлежности к церкви, о нашем отношении к церкви, мы сталкиваемся с явлением, когда мы видим существование многих-многих церквей. Разные поместные церкви существуют. Существуют разные деноминации. Более того, существует две, так скажем, больших, или их называют традиционных церкви, Русская православная или Восточная православная церковь и Римская католическая церковь, которые претендуют на то, что только они и есть настоящая церковь. И они могут рассказать разные аргументы, как, например, апостольская преемственность, то, что у них сохранилась эта последовательность, где передавали от одного представителя, апостолы когда-то рукоположили кого-то, кто-то рукоположил следующего, потом рукоположили следующего, и вот так вот что-то таинственное, мистическое якобы передается, и вот там, где эта линия порвана, там, значит, нет настоящей церкви. И вот только там, где эта линия существует, там эта церковь есть. Это только одна грань, таких граней очень много, всяких разных вопросов и деталей, связанных с этим. Так вот нам, конкретно каждому из нас, конкретно вам, каждому человеку, нам нужно иметь очень ясное понимание того, каким образом мы лично связаны с Церковью Иисуса Христа, что она представляет собой, из чего состоит и каким образом мы можем гарантировать, что мы принадлежим в действительности не просто видимой или формальной, а мы принадлежим настоящей, Божьей Церкви, Церкви, которая основана в Иисусе Христе. И вот в этом отношении тема реформации и мы, она очень будет нам полезной. Я надеюсь, что то, о чем мы будем говорить в эти четыре недели, четыре среды, поможет нам немножечко точнее сориентироваться, чтобы мы могли понимать свое место во всем этом процессе. Когда мы говорим о реформации, для того, чтобы нам понять, о чем идет речь, нам нужно вернуться назад, туда, в самое-самое начало, когда церкви только были основаны, когда они только стали развиваться. Я назвал первую часть «Проблемы первой церкви». И когда вы внимательно читаете Священное Писание, вы можете обнаружить слова, которые были сказаны Иисусом Христом, потом сказаны апостолами, слова, которые помогают нам понять, что когда Иисус закладывал основание церкви, Он понимал, что церковь с самого начала столкнется с разного рода трудностями и проблемами. Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих, слова Иисуса Христа. Иисус говорит, Он говорит, обращается к ученикам, Он говорит о том, что Он скоро уйдет, Он говорит о последнем времени, о том, что будет после того, когда Он будет вознесен. Он говорит, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть сам Иисус Христос говорит о том, что церковь будет подвергаться различным атакам ложных пророков, то есть учителей, которые будут выступать как бы от лица Божьего, но они будут нести ложное учение, ложное Евангелие, которое не способно спасать. Об этом же говорит и апостол Павел. Апостол Павел обращается к пресвитерам, которые были тогда в Ефесе, 20 глава Деяний апостолов, 29 стих, он говорит, «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою». Заметьте, апостол определяет два типа проблем, с которыми церковь будет сталкиваться. Первая проблема или первый тип проблем, категория проблем связана с тем, что извне в церковь будут приходить те, которых он называет лютые волки. Они будут приходить, конечно, в овечьей шкуре, то есть они будут подстраиваться под христиан, но они будут приносить что-то, что будет разрушать церковь, но будет нести в церковь разлад. Вторая проблема в 30 стихе. «И из вас самих», то есть внутри самой церкви появится проблема, «из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой». Заметьте, это ранняя церковь, очень-очень ранняя церковь. И Иисус Христос говорит еще до того, как церковь была основана. Апостол Павел говорит, когда церковь только-только была основана, и церковь делает первые шаги, и он уже предупреждает о том, что такие проблемы будут. И в действительности появление этих проблем не заставило себя ждать. Послание к Галатам, одно из самых первых посланий, которое было написано, оно полностью посвящено одной глобальной проблеме, с которой сталкивалась тогда церковь. Эта проблема была связана с иудействующими христианами. Я кратко объясню, о чем идет речь. Вы помните, что Церковь возникла в Иерусалиме. Первая проповедь апостола Петра, когда в день Пятидесятницы покаялось 3000 человек, все эти 3000 человек, они были иудеями. Часть были евреями по крови, часть приняли иудейство, они были язычниками, то есть обращенные из язычников еленами. Но они все исповедовали иудаизм. Таким образом, церковь возникла среди иудеев. Но по мере того, как церковь стала расширять свое влияние, по мере того, как стали проповедовать в Самарии, и потом стали проповедовать среди язычников, стали обращаться из язычников в церковь, вот тогда возникло ощущение у некоторых людей, возникла идея. Идея того, что те, кто не знают настоящего Бога, не знают поклонения Богу, те, кто не был иудеями, они сначала должны принять иудаизм, пройдя все церемонии, то есть исполнение закона, обрезание и так далее. А потом они могут стать христианами. И эти люди, естественно, думают о том, как они стали христианами. Они же были иудеями, и потом стали христианами. И так они хотят ожидать от других. И там, конечно, это было связано с огромным количеством практических проблем или вопросов, потому что люди, которые обращенные из иудеев, они никогда даже не могли есть вместе с язычниками. Поэтому они говорят, если они хотят быть частью церкви, они пусть станут сначала иудеями, пусть они примут иудаизм, пусть они примут закон, пусть они обрежутся, и тогда мы будем вместе с ними за одним столом исповедовать Иисуса Христа и радоваться всему этому. И вот апостол Павел пишет послание Галатам, в котором он называет вот такую версию христианства ложным Евангелием. Посмотрите, 6 стих 1 глава. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, которые смущающие вас и желающие извратить, превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». То есть это было очень серьезно. И апостол посвящает целое послание тому, чтобы утвердить чистоту Евангелия. Евангелие связано со спасающей верой в Иисуса Христа. Это необходимое и достаточное условие для спасения. Необходимое, без него невозможно спастись. Достаточное, кроме него ничего не нужно. Это, конечно, взяло время. Вы помните, в 15 главе послания Деяния апостола описан Иерусалимский собор, где обсуждались именно эти вопросы. Вот, для церкви это взяло время, пока они утвердились в этом. Ну, такая проблема существовала, и она существовала достаточно долгое время. В какой-то степени или в каком-то смысле мы видим иногда существование этой проблемы даже сегодня. Есть люди, которые говорят о том, что для того, чтобы быть настоящим христианином, нужно какие-то аспекты Моисеева закона. Некоторые говорят о субботе, некоторые о диетических законах и так далее. Но это, к сожалению, к великому сожалению, было далеко не единственной проблемой. Прошло время, и вот мы читаем послания апостола Иоанна, которые были написаны в 90-х годах. Значит, послание Галатам было написано примерно в 49-м году. Послания Иоанна были написаны примерно через 45 лет. Послание к Галатам, оно касалось проблемы иудаизма, потому что там очень сильно было иудейское влияние. Первое послание Иоанна, оно имеет дело совершенно с другой проблемой. По мере того, как христианство распространялось на языческих территориях, оно соприкасалось с теми верованиями, которые люди, жившие там, имели до того, как они соприкоснулись с христианством. Одно из таких верований было так называемый гностицизм. Если упрощенно сказать или объяснить, что это такое, смысл этой философии или учение такого философского, которое было тогда на территории греческой культуры, вот, оно было связано с общей позицией того, что все то, что плотское, материальное, вещественное, не может быть добрым. Все это злое, оно связано с грехом, связано с разными пороками, оно тлеет, оно умирает, оно разрушается, и поэтому все хорошее только в духе. Дух хороший, плоть и материя плохая. Это философское учение, которое существовало, и оно укоренилось очень глубоко. Теперь представьте себе ситуацию. Проповедуют среди этих людей христианство об Иисусе Христе. Они принимают Христа. Для них это все очень близко, очень радостно. И они радуются о Христе, но они никак не могут поверить, что Христос был в плоти. Не может быть. Почему? Потому что все, что плотское, зло, греховное, тление. Божий Сын никак не мог быть во плоти. Вот почему мы читаем в этом послании те вещи, которые могут для нас показаться, ну, да зачем такой большой акцент делать на это? Но когда мы знаем вот этот бэкграунд, этот контекст, оно вам понятно становится. 1 Иоанна 4 глава, я прочитаю со 2 стиха. «Духа Божьего и духа заблуждений узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Как они исповедовали? Они исповедовали другую версию. Они говорили, что Иисус пришел в духе, а он только был, он казался или казалось людям, что он в плоти. Откуда они исходят? Они же исходят из того, что все то, что плотское, греховное, и злое, и нехорошее. И поэтому апостол специально борется против этой проблемы. И он пишет и говорит, все то, что Духа Божьего и Духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует, что Иисус пришел во плоти, он был настоящий полноценный человек. Без этого не будет спасения. Есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. И вот дальше мы читаем очень интересную деталь. В 4 стихе. «Дети, вы от Бога», он обращается к верующим, «и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Поэтому-то узнаем Духа истины и Духа заблуждения». Почему это важно? Это важно по причине того, что в обоих местах, как в послании к Галатам, так и в первом послании Иоанна, эти апостолы Иисуса Христа, они делают упор, они основываются на Священном Писании – для того, чтобы доказать ложность того или иного учения. То есть Священное Писание – это единственный арбитр, к которому обращаются апостолы. Если вы помните послание Галатам, апостол Павел целый ряд текстов из Ветхого Завета приводит для того, чтобы продемонстрировать ложность теории, о которой говорят или которые говорили иудействующие христиане. И вот здесь апостол Иоанн ссылается, это уже, помните, это уже конец первого века, это уже время, когда большая часть Нового Завета была написана. И он ссылается на апостольское слово, и он говорит, кто не от Бога, знающий Бога, слушает нас. Он слушает апостольское слово, авторитетное апостольское слово, которое было провозглашено. Так вот, когда мы говорим о церкви и об опасности того, что Евангелие засоряется, загрязняется, мы имеем дело всегда с этим явлением. Всегда это происходит тогда, когда Слово Божие перестает быть арбитром, перестает иметь главный авторитет, главную власть, которая бы оценивала и регулировала как жизнь отдельного человека, так и жизнь церкви или церквей. Это сверхважный вопрос. Если вы помните, несколько раз я здесь, из-за этой кафедры, проповедовал о реформации, которую мы видели в Ветхом Завете, которая происходила. Реформация всегда, и как это мы увидим сегодня, реформация всегда была связана с возвращением к Священному Писанию. Причем это касается как реформации церквей, деноминаций или даже мира, как мы имеем дело с реформацией XVI века, так реформации каждого индивидуального человека. Каждого отдельного сердца, вас лично, дорогой друг, сегодня. Самый главный вопрос, на который нам нужно иметь ответ всегда, является ли Священное Писание действительным авторитетом, действительной властью, стандартом для меня лично в моих практических оценках, в решениях, которые я принимаю, в направлении, которое определяется в моей жизни и так далее. Если мы посмотрим немножко дальше, то в книге Откровения мы увидим примерно ту же самую картину. Там есть послание к семи церквям. Из семи церквей у пяти есть серьезные проблемы, и у некоторых вообще страшно серьезные проблемы. То есть прошло буквально несколько десятков лет с момента того, когда церковь только обосновалась, и мы видим, как слова Иисуса Христа сбываются, как слова апостола Павла сбываются, когда поднимаются лжехристы и лжепророки, они атакуют церковь. Это чаще всего происходит постепенно, чаще всего происходит от поколения к поколению. Одно поколение чуть-чуть сдает, другое поколение сдает больше, третье поколение сдает еще больше. И в результате мы через три поколения имеем картину, в которой церковь уже не похожа на церковь. Как в Лаодикийской церкви мы читаем, где сказано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв в действительности. Иисус знал, что это будет. Он знал, что такая проблема будет происходить. И он, несмотря на это, он сказал, я создам церковь. Врата ада не одолеют ее. Мы знаем, что церкви, такие как церковь в Лаодикии, даже хорошая церковь в Ефесе, они в конце концов прекратили свое существование. Не стало этих городов даже. Мы знаем, что церкви поместные имеют какое-то временное значение или временную значимость. Но вот церковь Иисуса Христа всегда на протяжении всей истории имела людей, которые дорожили Священным Писанием. И мы увидим сегодня, как это было. Но до того мы посмотрим на период церкви, который был связан с очень большим усилением проблем. Примерно 3,5 столетия или 3 столетия примерно церковь находилась под очень большим гнетом преследований. И когда люди находятся в преследованиях, то всегда в этой ситуации есть внутренняя потребность не на что больше полагаться, как только на Христа, как только на Божью милость. И по этой причине церкви в гонениях всегда находятся в более чистом положении. Мы не хотим идеализировать. Мы ни в коем случае не считаем, что церковь до Константина, до 4 столетия была идеальной церковью. Там было достаточно много проблем. Но они всегда во время гонений, они всегда имели больше внутреннюю тенденцию, большую потребность в доверии Богу. А вместе с этим потребность в доверии Божьему Слову. Не все его правильно понимали. Этот период был связан с тем, что некоторые люди представляли там некоторые идеи. Но в целом церковь была намного в лучшем состоянии, чем то, что мы видим немножечко позже. Вторая часть, которую мы видим, я ее назвал «Сращивание церкви с государством». Что это значит? Это значит, что на определенном этапе был один человек, который известный человек, его звали император Константин. Этот человек был достаточно суеверным. Как обычно, императоры что делают? Воюют часто со своими братьями за престол. Вот. И вот в очередной войне этот император, перед очередной битвой, якобы говорят, что он во сне увидел крест. И слова, которые были, прозвучали или были написаны, «Сим победишь» или «Этим победишь». Ну и таким образом Константин, как всякий суеверный человек, он решил взять и поставить символы христианства. И он сделал две буквы, если они очень похожи, греческие буквы на русские, русская буква «Х» и «АР», то есть первые две буквы слова «Христос». Вот, нарисовали эти буквы, поставили на знамена, и они действительно победили в этой битве. Выиграли эту битву, и для Константина это, конечно же, знак с неба, что теперь нужно, понятно, кому молиться. Нужно молиться Иисусу Христу. Вот. И так потихонечку он сначала прекратил гонения на христиан, потом постепенно он и последующие императоры, они сделали христианство основной религией, а потом вместе со всеми христианами стали гнать язычников, запрещать все языческие храмы и сжигать или казнить всех, кто поклонялся вот этим языческим богам. То есть произошел вот такой переворот, и церковь стала государственной. Конечно, когда мы говорим о том, что церковь стала государственной, с одной стороны, это принесло много полезного. Нам нужно признать, ну, во-первых, прекратились гонения. Вы знаете, что сотни тысяч, если не миллионы христиан были убиты, уничтожались тексты Священного Писания, которые переписывались тогда, они были очень дорогими, очень сложно их было переписать или сделать копию. Вот, собрания вычислялись, где происходят, разгонялись, вели на костры, сжигали и так далее. Вот, то есть это уже было полезный такой элемент в то время, когда церковь приобрела легальный статус. Кроме того, проповедь Евангелия стала свободной. Разрешили проповедовать, и те, кто хотел проповедовать, проповедовали активно. Кроме того, стали строиться церкви. Уже не нужно было прятаться по катакомбам. Люди могли нормальное здание построить. Они, конечно, были намного скромнее, чем сегодня в то время. Но, тем не менее, они могли строить здания, собираться и не бояться, что их придет кто-то разгонять. Более того, Священное Писание стало свободно распространяться. Чем больше Писание распространяется, тем больше истина распространяется, тем больше Евангелие распространяется. Еще одна сторона. Принятие христианства оказалось существенное влияние на Римскую империю вообще. Например, прекратились гладиаторские бои. Это стало прямым влиянием христианства, потому что христиане понимали, что это не соответствует принципам того, что человек является носителем образа Божьего. Изменилось положение женщин. Стало признаваться достоинство женщин. Опять это влияние Священного Писания, влияние христианства. Многие господа изменили отношение к рабам. Они стали намного более гуманными в своем отношении к рабам и так далее. Законодательство стало более справедливым. Но в то же время сращивание церкви с государством принесло огромное количество проблем. Если мы взвесим на весах плюсы, которые получились от этого симбиоза, от этого контакта, вот, и минусы, то минусов будет намного больше. Наверное, самая главная проблема заключалась в том, что власть государственная стала претендовать на власть в церкви. Ну, например, император Константин, который даже на то время не был крещен. Он и впоследствии-то был крещен арианским священником. Ариане – это люди, которые были еретики. Это огромная такая большая ересь, которая существовала в те века. И даже когда Константин в конце уже своей жизни принял крещение, он его принял от еретического священника. То есть император Константин, ну, язычник как язычник, вот самый настоящий язычник, он выполняет роль судьи на двух церковных соборах в 314 году и 325 году. В То есть неверующий человек, но обладающий властью, он решает церковные дела и расставляет там епископов и прочих священнослужителей, которые занимались вопросами доктрины. Кроме того, что император вмешивался в жизнь церкви, постепенно церковь стала вмешиваться в жизнь государства. То есть у церкви появился интерес, властный интерес. Церковь поняла, что она может иметь земли, она может иметь имущество, она может иметь реальную власть в государстве. Люди оправдывали это тем, что у нас будет много земли, мы можем много делать хорошего дела. Но постепенно это все превратилось в то, что церковь стала просто одной из ветвей власти, и очень быстро все сошлось к тому, что церковь и императоры стали бороться за власть. У кого же эта власть больше? Конечно, смешение церкви с государством, вот такое отношение, оно существенно изменило практику и вероучение церкви. Вы никогда не задумывались, откуда в церкви или в церквях, вот традиционных церквях, все вот эти церемонии торжественные, кадилы, которые там, фимиам, курение, одежды эти торжественные, церемонии, когда входят, выходят и так далее. Это все взято из практики, которая была принята в императорском дворе. То есть люди, когда они подняли христианство на очень большой уровень, они стали говорить, ну посмотрите, вот император заходит, и перед ним фимиам здесь курится. Почему? Потому что это такое уважение к личности императора. А мы здесь самому Христу поклоняемся, без фимиама. И решили, что неплохо было бы подкурить немножечко фимиама. Оно создаст такой эффект. Ну и что такой простой священник в простой одежке? Вот, а вот придворные у царя, они одеты в такие дорогие одежды. То есть постепенно вот это стало перетекать в церковь. И церковь приобрела вот этот пафос, приобрела этот формализм этот весь. Постепенно стали потом немножко со временем образы и всякое оформление храмов, и все то, с чем было связано и с чем это связано и сегодня. Очень многие обрядовые действия, которые в конце концов стали реальностью практики церкви, они были взяты из языческих обрядов. Правда, находили им оправдание, что вот в Ветхом Завете там у священников тоже были одежды, там у священников тоже были какие-то церемонии и так далее. Есть еще одна деталь, которая сыграла существенную роль. Еще до того, как церковь стала государственной, до того была практика вспоминания годовщины казни каких-то святых или мучеников, людей, которые отдали свою жизнь за Евангелие, за Христа. И вот верные последователи иногда собирались на могиле этого хорошего человека, вспоминали о том, какой был хороший человек, молились, пели гимны. Как это делаем и мы? Вот собираются люди и вспоминают, вот был такой хороший человек, годовщину его отмечают и так далее. Так вот, когда церковь стала государственной, тогда люди решили, а что если нам вот на этом месте, где погребен этот святой, построить храм? И мы там вообще всегда будем молиться. Это особое место, где особая вот сила какая-то. И стали связывать это с мистическим каким-то воздействием Божьей силы в каких-то определенных местах. Постепенно христианская вера она становилась все более и более сакраментальной или мистической. Стали появляться учения, которые говорят о том, что крест, вот деревянный крест, на котором Христос был распят, он обладает чудодейственной силой. Поэтому тысячи паломников пошли в Палестину, чтобы найти тот крест. Стали на кусочки его разбирать. Конечно же, никакой гарантии. Через 4 века, можете себе представить. Вот, стали там камешки собирать, всякие разные, где Христос преклонил голову. Вот, стали искать разные места погребения, где кто там погребал. Вот, нашли всякие разные части, даже там кусок шерсти от овцы, которая стояла рядом со Христом, когда Он родился. Вот, ясли, конечно же, нашли. Очень много всяких вещей. Об этом даже ходят анекдоты такие. Говорят, что один священник говорит, по миру вообще ходит 10 голов Иоанна Крестителя, но только 3 из них подлинные. Понятно, что все это было связано с такой мистической, суеверной практикой, которая не имела ничего общего со Священным Писанием. То есть, если мы посмотрим, если бы вот в любой из этих моментов люди бы возвратились к Священному Писанию и позволили бы Писанию оценить себя, этого бы не происходило. Мы знаем, что так было. Были люди, которые возвращались в Писание, и которые даже в тот период времени готовы были говорить из Священного Писания относительно всего того, что происходило. Таких людей было очень много. У нас, конечно, нет. Подавляющее большинство из этих людей, они остались незамеченными. То есть история не оставила записей об этих людях. Но мы точно знаем, что было огромное количество таких людей, которые всегда дорожили Писанием. Я приведу вам одного человека, только его звали Иоанн Златоуст. Почему его назвали Златоуст или Кризостом? Его назвали по причине того, что он очень хорошо говорил, вот как золотые уста были у него. И он проповедовал, он был известным проповедником, но достаточно быстро его проповедь вошла в конфликт с официальными властями. Но прежде всего, его проповедь сильно не нравилась императрице. Евдоксия была императрица, и ей все время казалось, что Иоанн Златоуст проповедует прямо против нее. Вы никогда не переживали такое состояние, когда вам кажется, что вот проповедник отсюда, ну вот про вас говорит сегодня. У меня было несколько раз, когда люди приходили ко мне и говорили, а откуда ты знаешь? А я в действительности не знаю, я просто проповедую. Проповедую из того, из Священного Писания. Но вот эта Евдоксия, по всей видимости, понимала, что она грешница. И когда Иоанн Златоуст проповедовал, она места себе не находила. И поэтому, что она сделала? Она взяла, повлияла на церковные власти, чтобы упечь этого Златоуста куда подальше. Вот его выслали из города, ну, поднялся мятеж в городе. Как это так? Проповедник, которого они все очень чтили и дорожили, в конце концов его возвратили. И когда император и императрицы узнали о том, что это так, они послали армию для того, чтобы подавить восстание людей и удалить Иоанна Златоуста из этого собора, где он проповедовал. Ну, в конце концов, возник пожар в этой потасовке, храм этот сгорел. Вот, Иоанна Златоуста выслали далеко-далеко на побережье Черного моря, это на север от того места, где они были. Вот, где он, в конце концов, заболел и умер, этот человек. Это еще хорошо закончил. Умер своей смертью. Хотя заболел, потому что выслан был в такие холодные места. Очень многие проповедники заканчивали хуже. Их просто казнили. Причина это в том же самом. Люди, которые проповедовали Священное Писание, они соприкасались с этой властью, которая срослась. Церковь и государство соединилось в единое целое. Церковь присвоила себе право быть авторитетной представительницей. Кстати, у нас есть портрет Иоанна Златоуста, можно его поставить, да, сохранился в истории, неизвестно, насколько это точно, но вот этот человек, вот, когда я смотрю на этих людей, которые жили вот много-много столетий до того, я вижу, что это были обычные люди. Обычные люди с внутренней верой, вера в Иисуса Христа, которая двигала их, которые имели обычные проблемы, обычные нужды. Вот мы знаем, что этот человек вот отдал свою жизнь. Кстати, его последняя проповедь, произнесенная буквально перед тем, как он испустил дух, была очень краткой. «Богу слава во всем». Это были его последние слова, которые услышали те его последователи, которые находились рядом. Таким образом, мы имеем дело с существенной проблемой. Смотри, Священное Писание забывается. Вместо Священного Писания на его место становится церковная иерархия, которая поддерживается государственной властью. То есть постепенно церковь, как организация, она занимает место наивысшего авторитета в жизни простых людей и в вере. Постепенно церковь присваивает себе право быть авторитетной представительницей Иисуса Христа и распорядительницей спасительной благодати. То есть они учат постепенно, они говорят, что для того, чтобы человек получил спасение, да, спасение только через Иисуса Христа, а вот ко Христу только через нас. Если хотите ко Христу, то только через нас, причем не просто через нас, а через благодатные дары. Они вывели учение о таинствах. Потому что человек, чтобы он попал ко Христу, ему нужно быть участником многочисленных церковных таинств. И таким образом таинства, церемонии или добрые дела вместо веры стали инструментом, посредством которого людям обещали, что они будут иметь доступ ко Христу. Почему это сделали? Очень просто это объяснить, потому что это все легко контролировать. Таинство кто дает? Священники. Известно было, когда священники в конфликтах с властями, с местными властями какого-то города, например, когда какой-то князь какого-то города, он не хотел подчиняться папе римскому, или какому-то митрополиту, то Папа Римский объявлял запрет на совершение таинств в этом городе. А это значит, что в этом городе нет спасения теперь. Люди рождаются, люди умирают, люди совершают какие-то грехи, людям нужно освобождение от гнета греха, от вины, а никак невозможно. Почему? Потому что это все только через таинство. А таинства закрыты здесь, Папа Римский запретил, никто здесь ничего этого не делает. Поэтому что происходит? Народ восстает против своего князя и говорит: слушай, что ты делаешь здесь? И князь вынужден идти на поклон Папе Римскому, выполнять его условия. И тот открывал спасительную благодать, и спасительная благодать опять действовала там, изливалась. То есть речь идет о существенной подмене истинного пути спасения, которым является вера, на какие-то установления и человеческие традиции. Еще одна проблема, которая возникла в то же время примерно, это удаление Священного Писания от людей. Был сделан со временем перевод на латинский язык «Вульгата», который был объявлен единственным правильным и святым переводом. Естественно, он был на латыни. Люди, которые не знали латынь, не могли его читать. И постепенно латынь превратилась в мертвый язык. То есть уже никто на нем не говорил. Вот. Его понимали только священники. И самое большое в католической церкви было учение, которое запрещало, считалось смертным грехом, под угрозой смертной казни, запрещало перевод Библии на какие-то другие языки, кроме латыни. Вот почему они уничтожали тех, кто пытался перевести Библию. В результате что произошло? В результате церковь взяла на себя авторитет и власть, Священное Писание было удалено от людей, и таким образом осталось христианство без Священного Писания. Правда, как я уже сказал, всегда были люди, которые дорожили Писанием, искали Писание, переписывали Писание, жили Писанием. В это же время примерно появляется учение чистилища, когда люди отрицают Евангелие, то есть у них нет Евангелия, они не могут его прочитать, у них нет учения о вере, о благодати, о спасении по благодати через веру. Вот, им говорят, вот посмотри, ты же такой грешный человек. Ты очень грешный человек. И правда, люди признают, я грешный человек. Так вот, для того, чтобы ты мог все свои грехи, а Бог же грешного человека не пускает, Бог только святых пускает. И вот ты живешь, и ты как часть своих грехов, ты искупил добродетелью, ты искупил участием в таинствах, ты искупил какими-то специальными действиями или участием в традициях, которые были специально выработаны теми или иными святыми в церкви. Но а сколько ты забыл, а сколько ты не успел искупить, поэтому, когда ты умираешь, ты должен за все ответить. Но Бог милостиво, не говорит. Он не отправляет тебя в ад, а Он отправляет тебя в чистилище. И в чистилище там ты будешь гореть в огне столько, пока выгорит весь твой грех. А это долго очень. По их учению, миллионы лет. Тысячи, миллионы лет. И в конце концов выгорит весь твой грех, и ты уже будешь святой. И ты придешь и встретишься тогда уже с Богом, будешь иметь общение с Ним. То есть это учение, которое совершенно далеко, оно ни сном, ни духом к Библии не привязано, совершенно, абсолютно. Но это учение стало господствующим учением. На него наслоилась еще одна очень простая версия. Церквям периодически и Папе Римскому нужны были деньги, большие деньги. Они строили храмы, они строили очень много. Вот. И они тогда такую идею сообразили, что ведь один из вариантов, как по их теории человек получает прощение грехов, это добродетель. А есть очень самая большая добродетель – это помочь храму. Вот если человек пожертвует на строительство храма достаточную сумму, то Папа Римский имеет право освободить его родственника, сократить ему время в чистилище. И это учение, оно вполне распространилось. И люди, вы знаете, когда мы будем о Лютере говорить в следующую среду, когда Тетцел, это тот, который продавал индульгенции, ездил там вот по этому региону, где Лютер жил и трудился тогда, его благодаря позиции Лютера не пустили в Виттенберг. Виттенберг, там, где был Лютер, не пустили туда. Вы думаете, что, как люди восприняли это? Люди это восприняли как тяжелейшее бедствие. И они всей толпой пошли в другой город, через речку, там, где Тетцел продавал. Для чего? Они же там могут купить себе свободу для своих родственников. То есть это настолько глубоко укоренилось, учение, которое было совершенно, совершенно далеким от Священного Писания, оно просто было выдумано. В результате Евангелие оказалось погребенным под толстым слоем подобных традиций, церковных преданий, самых разных учений. Тем не менее, как я уже говорил, на протяжении всего этого времени всегда были люди, которые дорожили Священным Писанием. Я вам приведу сегодня три только имени таких, которые были еще до реформации. Это как бы пререформаторы. Вот то, о чем мы говорим сегодня, мы говорим о заре реформации. Это вот то, что было еще с самого начала, еще до Мартина Лютера, и до того, что, понимаете, протестантская реформация, ее пытаются представить как частным явлением, которое вот просто произошло. Нет, это было явление, связано со всей церковью, оно было связано со всем временем истории церкви. Оно просто достигло вот такой кульминации в XVI веке. Один из первых людей, которые есть вот в этом списке, нужно назвать в этом списке, это Пьер Вальдо, или его называют еще Питер Вальдо. Его last name или фамилия его по-разному произносится. Вот. Это был очень интересный человек. Он был, естественно, Пьер, понятно, француз, который жил в Лионе. Лион – это город на юго-востоке, юго-восточная часть Франции. Он жил в XII веке. И вот в 1170 году этот человек, он был очень зажиточным купцом, очень успешным в своем деле. Очень богатый человек. В 1170 году скоропостижно умирает его друг. Это оказало такое огромное влияние на этого человека, на Пьера, вот, что он стал искать Бога. И не просто стал искать Бога, а будучи человеком светским, то есть он не был набожным никогда, он просто трезво рассудил, где я могу найти Бога? В Библии. Богатый человек, он нашел Библию. Ему принесли Библию, она на латыни. Никто абсолютно не понимает, о чем идет речь. И тогда этот богатый человек организовывает собственный перевод Библии с латыни на французский язык. То есть он нанимает переводчиков, конечно, без всяких степеней, без ничего. Он просто хочет найти Бога. И он понимает, что Бога найти нужно через Писание. Заметьте, как реформация всегда связана с Писанием. Ему переводят, и когда он читает то, что там, то, что он увидел в Библии, он понял, что он неправильно живет. Он распродает все свое имение, жертвует деньги разным бедным, нуждающимся и становится проповедником. Ходит и проповедует Библию. Но это было неслыханно. Как это? Не священник, во-первых. И, во-вторых, не с правильной Библией, то есть не с латыни проповедует, а проповедует с какого-то перевода. Его к Папе Римскому, ну, естественно, Папа Римский это же никак не одобрит. Его отлучают от церкви, но к этому времени, в 1184 году, его официально отлучили от церкви, но в это время возникло движение так называемых вальденцев. Может быть, вы читали когда-то в истории. Дело в том, что это движение сохранилось, вот этот 12 век. Когда в 16 веке произошла реформация, еще в это время жили валденцы. То есть вот эти люди, валденцы, их, конечно, жесточайшим образом гнали. Их уничтожали тысячами. Они уходили в горы, и они распространились в горах во Франции, в Италии и в Чехии. И из поколения в поколение скрывались там в горах, и они, в общем, утверждали вот то верование, которое они получили от этого Петра или Пьера Вальдо. Несколько принципов, которые сохранились, принципы вальденцев, которые мы можем сегодня видеть. Во-первых, это Священное Писание обладает единственным авторитетом. Это один из главных принципов, который мы видим в любой реформации. Второй принцип. Единым посредником между Богом и людьми может быть только Иисус Христос. Третий принцип. Учение о чистилище, индульгенциях и молитве об умерших ложно, так как не подтверждено Писанием. Вот когда мы читаем это, мы видим, это 12 век. И в XII веке эти люди, они пришли к пониманию, ну, достаточно близкому библейскому пониманию. Дальше. Есть только два таинства, подтвержденные Священным Писанием. Это вечеря и крещение. Все остальные, они не являются таинствами. Дальше. Они отвергали апостольскую преемственность Папы Римского, как не имеющую библейского основания. Они отвергали поклонение мощам и другим так называемым святыням, которые, как я уже сказал, были распространены в то время. Естественно, что такое учение не могло быть принято церковью тогда, и эти люди встретились с ожесточенным гонением со стороны церкви, официальной церкви. Вот. Но, как я уже сказал, что несмотря на гонения, отдельные группы сохранились даже до времени реформации. Следующего человека звали Джон Уиклиф. Если Питер или Пьер Вальдо, он жил в XII веке, то Джон Уиклиф жил примерно через 150 лет позже. На 150 лет позже он жил в XIV столетии. Вот, он родился или в 30-м, или в 20-м году. Вот, он был профессором философии и богословия в Оксфордском университете и затем пастором в небольшом городке, который назывался Латерворт. Вот. Его конфликт с Римом начался с очень интересной стороны. Он совершенно отличался от Пьера Вальдо. Его привлекли, английское правительство привлекло в качестве богослова-эксперта для того, чтобы оценить законность притязания Папы Римского на то, чтобы английская корона платила налоги римскому папе. Ну, они собрали представителей, разных экспертов, и Джон Виклифф был один из них, который должен был дать богословскую оценку. Когда он изучил эти все дела, когда он посмотрел, он говорит, Папа Римский не имеет никакого права, никакой власти вообще над светским правительством. И, конечно же, он не имеет права требовать какие-то налоги от этих правительств. Это, конечно, понравилось английской власти, и они долгое время его так пригревали или защищали от давления, от гонений со стороны римской власти или Папы Римского и его системы, которая была. Но это привело, вот это событие привело Виклифа к более тщательным исследованиям этой темы. И в результате этого в 70-е годы Виклифф пишет три работы, три существенных, значимых работы. Первое – он «Divine Dominion», то есть он разобрал библейское обоснование духовной власти и понял, что Папа Римский не имеет власти вообще. И прямо об этом написал. Вы можете себе представить, какую это реакцию вызвало в то время. Второе – он «Civil Dominion», или о гражданской власти. И он понял и пришел к выводу, что церковь не имеет гражданской власти. И его третий труд, который написал в 1378 году, он «The Truth of Sacred Scripture» – «Истина Священного Писания», в котором он пришел к выводу, к очень ясному выводу, что вся духовная власть заключается в Священном Писании. Она начинается с Священным Писанием, и там, где Священное Писание начинается, и заканчивается там, где Священное Писание заканчивается. Конечно же, это привело к огромным проблемам не только в отношениях Виклифа с Папой Римским, но и со многими местными представителями Римской католической церкви. Вот. Но, несмотря на эти проблемы, Виклифф с группой своих соратников, они приступили к переводу Библии. Раз Библия так важна, то тогда нам нужно читать ее на родном языке. И они сделали первый перевод Библии на английский язык. Правда, возможно, вы слышали, что первый перевод Библии на английский язык был сделан человеком, которого звали Тиндейл. Это произошло позже. Это действительно так, и здесь нет никакого конфликта. Дело в том, что Виклифф, он перевел с группой своих соратников, он перевел Библию с вульгаты на английский язык. Тиндейл перевел с оригинальных языков. То есть это был уже настоящий перевод, намного более точный, чем перевод с переводом. Вульгата, понимаете, это уже перевод перевода. Вот, когда с него делали. Причем здесь есть еще одна очень важная деталь. В то время еще, это было время еще до изобретения печатного станка. Печатный станок изобрели в 1440 году. То есть это было за несколько десятилетий до того. Вот, и вот эти Библии, которые перевели, переписывались от руки. И несмотря на то, что за это могли казнить, несмотря на то, что это был огромный трудоемкий труд, несмотря на это, сотни Библий были переписаны и распространены по всей Европе, не только в Англии, но по всей Европе. Основные принципы учения Виклифа начинаются, как всегда, абсолютный авторитет Писания. Как мы видим, что все настоящие реформаторы начинают с этого ключевого вопроса. У кого авторитет? У Папы Римского, у традиции, у преданий – или же у Священного Писания. Дальше – отвержение учения о чистилище, индульгенциях и молитв об умершем. Отвержение учения о целибате священников. У них было учение, появилось учение о том, что священники не должны жениться, потому что они вот особо должны посвятить себя только Церкви и Христу. Виклифф пришел к выводу того, что это абсолютно не библейское учение. Следующее – признание всеобщего священства. Что это значит? Это значит, нет посредника между человеком и Богом, кроме Иисуса Христа. Нам не нужен еще какой-то святой отец, который бы привел нас к Иисусу Христу. Мы посредством Слова Божьего, веры и молитвы имеем доступ непосредственно к Иисусу Христу. Кстати, у Виклифа был еще один очень важный постулат, я не указал его здесь, он был связан с его пониманием церкви. Он не отвергал церковь, он не отвергал роль церкви. И он говорил, что Священное Писание может толковаться только в церкви. Но он понимал церковь совершенно не так, как понимали это католики. Он представлял не официальную структуру церкви, а вот эту связь народа Божьего друг с другом. Вот эту связь, которую Дух Святой делает. И он говорил о том, что существуют спасенные люди, которые объединены в тело Иисуса Христа. Это невидимая связь. Отсюда он отвергал духовную власть Папы Римского и Католической Церкви. И самое, наверное, сложное, это то, за что его в конце концов изгнали из Англии, это отвержение учения о присуществлении хлеба и вина. Учение о том, что каждый раз, когда преломляют хлеб, то он превращается в тело. Когда совершают молитву над вином, то оно превращается в кровь якобы. Конечно же, католическая церковь не могла спокойно смотреть на все это дело, но они не успели. В 1384 году Виклиф умирает от инсульта. Его строк пережил, вернее, настиг строк или инсульт, и он ушел в вечность. Вот. Но процесс суда над ним не остановился, и в конце концов в 1415 году Римский Синод признал Виклифа еретиком, а в 1428 году, посмотрите, это через больше, чем через 40 лет, через 44 года, его тело откопали, там что там от тела осталось, сожгли на костре, ну, потому что было постановление сжечь на костре, и потом вот этот прах, который остался, бросили в речку, чтобы он не воскрес ни в коем случае. У Виклифа остались последователи, так называемые лолларды. Может быть, слышали такое слово или такое движение. Лолларды, в принципе, значение этого слова – еретики. Их просто называли еретиками, но они были последователями Виклифа. И они сыграли роль в следующем нашем герое, о котором мы сейчас поговорим. Этого человека звали Ян Гус. О нем, наверное, вы уже слышали немножко. Этот человек, он стал следующим и непосредственным предтечей реформации. Ян Гус был чех. Если мы посмотрим, Пьер Вальдо был француз. Если мы видим, Виклиф – англичанин. Вот, Ян Гус – чех, а Лютер – немец. Будем говорить о нем в следующий раз. 1400, он живет уже в 15 веке. Вы можете запомнить, 12 век Вальдо, 14 век Виклиф, 15 век Ян Гус. Он живет в 15 веке, в 1400, хотя он родился еще в 14 веке, но основная его деятельность, в 1402 году он становится ректором Пражского университета, и он проповедовал в церкви, которая называется Вифлеем. Она до сих пор сохранилась. Ну, так скажем, части стен сохранились, их достроили, но есть вот та же церковь, где он, у меня даже была возможность постоять за той кафедрой, где он когда-то проповедовал. Там 3000 мест в этом простом здании. Вот. И Ян Гус очень активно проповедовал. Он не просто проповедовал, но Пражский университет отличался тем, что они имели очень близкую связь с Оксфордом. Студенты из Пражского университета ездили в Оксфорд, и в Оксфорде они взяли виклифские идеи, вот эти лоллардов, и они привезли сюда. И так как Ян Гус считал, что всякие идеи достойны того, чтобы их исследовать, учение Виклифа, оно активно изучалось, исследовалось в Пражском университете, и чем больше его изучали, тем больше Ян Гус приходил к тому же самому выводу. Самый первый вывод, который происходит у всех реформаторов. Священное Писание обладает абсолютным авторитетом. Все остальное не имеет авторитета, не имеет власти. В конце концов, Ян Гус стал говорить такие вещи. Он говорит, нельзя повиноваться папе, который не повинуется Библии. Но судьба Янгуса, как вы знаете, она стала несколько печальнее, чем судьба его предшественника Виклифа. Вот, его вызвали на суд в Констанц, город в Германии. Вот, на этом суде его, от него потребовали отказаться от своих взглядов. Гус не согласился это сделать. Вот, есть много разных историй. Помните, может быть, когда одна старушка несет хворост, чтобы подложить к костру, чтобы этот еретик быстрее сгорел. Вот, а Янгус смотрит на нее и говорит: «Святая простота». Ну, это, скорее всего, такие, знаете, истории, которые фольклорные, которые ходят. Но есть слова, которые записаны, которые с большой вероятностью принадлежат именно Янгусу. Послушайте, что он сказал. Когда его уже привязали к столбу, он сказал следующее: «Вы можете поджарить гуся?» Янгус – это так это естественно связано со словом «гусь». Почему он назывался «гус»? Потому что там был регион, в котором держали много гусей, и люди, которые были из этого региона, где он родился, у них была фамилия «гус». «Хас» по-английски. Вот. Действительно, это гусь. И он говорит: «Вы можете поджарить гуся, но через 100 лет восстанет лебедь, чье пение вы не сможете заглушить». В действительности, ровно через 102 года Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, и действительно его голос уже не смогли заглушить. Кстати, мы будем говорить об этом в следующий раз. На одном из судов Лютера обвинили в том, что он гусит, что он последователь гуса. Он возмутился, он сказал: «Как это так? Я не последователь гуса». Но после этого обвинения, он вернулся в библиотеку, он перечитал то, что Янгус написал, и он приходит на следующий день сюда и говорит: «Я действительно последователь гуса». Он, не зная того, что его позиция была очень тесно связана с позицией этого человека, он был его последователем. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начинали, к Священному Писанию. Вот вся эта история, о которой мы сегодня говорили, она важна для каждого из нас. Не просто потому, что это интересно. Это действительно интересно. Но она важна для каждого из нас. Прежде всего, вот этим вопросом. Какое ваше отношение к Священному Писанию? Что значит Священное Писание для вас? Что обладает главным авторитетом, практическим авторитетом в вашей жизни? Иисус Христос когда-то говорил, Иоанна 5:39, «Исследуйте Писание, и вы думаете, через них имеет жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Как мы можем узнать о Христе, изучая Писание? Апостол Павел подтверждает это. 2 Тимофею, 3 глава, известное место. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дальше он говорит: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. От истины отвратят слух и обратятся к басням». Это место Писания исполнилось в истории. Почему была нужна реформация? Потому что обратились к басням. От истины отвратили слух. Но, к великому сожалению, это место Писания продолжает исполняться и сегодня. И сегодня мы видим множество людей, которые готовы поступиться истиной для того, чтобы слушать те или иные теории, которые представляют свою версию объяснения реальности. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы попросить вас, вот сейчас, когда мы склоним колени, посмотрите, пожалуйста, в свое сердце и проверьте, пожалуйста, ваши отношения к Священному Писанию. Помолимся. Господь и Бог наш, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за любовь. Благодарим Тебя за верность Твою. Благодарим Тебя за то, что Ты долготерпеливо, несмотря на все слабости христиан, христианского мира, несмотря на все наши слабости, Ты продолжаешь терпеливо вести нас, Ты продолжаешь учить нас. И сегодня Слово Твое доступно, доступно так, как никогда. Может быть, поэтому, Господи, сегодня Слово Твое в таком пренебрежении, что далеко-далеко не все те, кто называют себя христианами, считают себя христианами, далеко не все склоняются перед авторитетом Слова Твоего. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы эта реформация продолжалась и сегодня в нашей жизни. Помоги, чтобы каждый из нас сегодня открывал для себя чрезвычайную значимость Твоего Слова, чтобы наша жизнь, она была открыта для действия Твоей благодати, которую Ты распространяешь через Свое откровение, через Свою истину. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!